Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Нух. Аяты с 15 по 20.
Алам тарау кайфа халака Аллаху саб'а самаватин тибака. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
Неужели вы не видите, что Аллах создал семь небес, одно над другим, что среди них Он поставил луну источником света, а солнце сделал светильником? Аллах взрастил вас из земли, словно растение, а потом Он возвратит вас в нее и вновь поднимет вас. Аллах простер землю перед вами ковром, чтобы вы свободно передвигались по ее просторам.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Thank you.
от Рудаки до Нимы. В эфире «Тегеран» – передача «От Рудаки до Немы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Тема нашей сегодняшней передачи – творчество Мехти Ахавана Салеса. Говоря о современной иранской поэзии, конечно же, нельзя не упомянуть творчество Мехти Ахавана Салеса. Поэтому мы сегодня пригласили к нам в студию специалиста по персидской литературе. Это кандидат филологических наук, выпускница Тегеранского университета Мария Игоревна Ген. Мария Игоревна ответит на наши вопросы по творчеству Мехти Ахавана Салеса. Здравствуйте, Мария Игоревна.
Здравствуйте и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Дорогие друзья, сейчас музыкальная пауза, а потом мы вернемся к нашей теме. В эфире «Тегеран», передача «От Рудаки до Немы». Итак, дорогие друзья, у нас сегодня с вами тема творчества Мехти Ахаван Салес. Расскажите нам, пожалуйста, Мария Игоревна, об этом немножко.
Мехти Ахаван Салес родился в Мешхеде в провинции Хорасан в 1928 году. На поэтической арене в Тегеране он появился в 50-е годы под псевдонимом М. Умид со сборником «Аргянун», что в переводе означает «орган». В нем не видно новых литературных исканий молодого поэта, но ощущается влияние воспитавшего его хорасанского литературного общества. Также он автор критических работ по новой поэзии, в особенности поэзии Немы Юшиджи и следующих поэтических сборников «Зима» «Зимистон», «Конец Шахнаме» «Охары Шахнаме», «Из этой авесты» «Азиновесто», «Охота» «Шекор», «Осень в тюрьме» «Поезд Арзендон», «Лучшая надежда» «Бехтарин Умид». Судя по названиям его поэтических сборников, творческий путь поэта – это метание между хорасанским стилем и стилем Нима.
Мария Игоревна, а почему хорасанский стиль?
Потому что Ахаван Салес вырос в Хорасане, на родине персидской классической поэзии. На протяжении всей его жизни творчество Фердоуси и его эпический язык привлекали поэта своей многогранностью. Однако после переезда в Тегеран Ахаван Салес проявил больший интерес к творчеству Нима. В стихотворениях этого времени он тяготеет к его образности и символике. Например, сборник «Зима», его основная тема – это раздумья над трагическими событиями 1953 года. Напомним, что в этом году в Иране произошло свержение правительства Массадыка, выступавшего за национализацию нефтяной промышленности. В этих стихах, в стихах этого сборника, отражается горькое осознание поэтом поражения демократии. Многие стихотворения описывают характеристику времени, а ощущение его лирического «я» – это ощущение целого поколения, это усталость поколения, испытавшего горечь исторических поражений. Касаясь самих стихотворений, необходимо сказать, что Ахаван, подобно Неме Юшиджи, считал рифму и размер важными для стиха, но также и говорил о необходимости их упрощения и расширения, считая тем самым, что стихотворения будут ближе к природе языка. В стихотворениях, вошедших в сборник «Конец Шахнаме», усиливаются тенденции, которые намечались в предыдущем сборнике. В нем еще сильнее чувствуется интерес поэта к старинным иранским преданиям и эпосу, а также к иранской культуре до исламского периода. Кстати, необходимо отметить, что именно в этот период сформировался его стиль, плавный, величавый язык его стихотворений, синтезирующий новое со старым. В большинстве стихотворений чувствуется влияние языка Шахнаме, за что стиль Ахавана Салеса можно с легкостью назвать новым хорасанским стилем.
Мария Игоревна, а вы смогли бы нам прочитать какое-нибудь стихотворение из этого сборника? В эфире Тегеран, передача от Рудаки до Немы. Дорогие друзья, мы до выхода музыкальную паузу попросили Марию Игоревну прочитать нам какое-нибудь стихотворение из этого сборника. Итак, пожалуйста, Мария Игоревна.
Это будет стихотворение, демонстрирующее печаль и безнадежность поэта из-за общественно-политической ситуации в стране того времени. А называется стихотворение «Косэдак» – «Вестница». «Косэдак хон, че хабару бурди, аскуджо вас, ке хабару бурди, хуш хабар боши, аммо, аммо, герду бом ударе ман, би самар ми герди, энтезоре хабари нисмаро». ناز دیاری ناز دیارو دیاری باری برو اونجا که بود چشمی و گوشی با کس برو اونجا که تو رو منتظرن کاسده در دل من همه کورند و کرند دست بردار از این در وطن خیش غریب کاسد تجربه های همه تلخ با دلم میگوید که دروغی تو دروغ که فریبی تو فریب کاسده کن ولی آخر ای وای راستی اوی رفتی بابات با توام اوی کجا رفتی اوی راستی اوی جای خبری هست هنوز مانده خاکستر گرمی جایی در آچاکی تم شوله نمی بینم خوردک شرری هست هنوز کاسدک ابرهای همه عالم شب و روز در دلم می گیرن ای پریبود اتو استیحتورینیه.
Скажите, пожалуйста, а кто перевел это стихотворение?
Это стихотворение перевел Хамид Риза Аташ Бараб. Он сейчас, видимо, учит русский язык, и заметим, что хорошо очень перевел стихотворение.
Отлично.
Вестница, скажи, что за новости у тебя? Откуда и от кого ты вести принесла? Что ты была хорошим предзнаменованием, но напрасно ты крутишься вокруг моей лачуги. Я не жду новостей ни от любимой, ни с родины. Иди в страну, где есть право слушать и видеть. Иди в страну, где тебя ждут. Иди, вестница, иди. В моем сердце все глухо и немо. Оставь меня чужого на родине своей. Шепчет в моем сердце посланец горькой жизни. Ты обман, ты лишь обман, ты лжешь. Вестница, но, наконец, позволила ли унести себя ветром? Эй, я к тебе обращаюсь, куда ты пошла? Есть ли еще вести где-нибудь? Осталась ли теплая зола где-нибудь? В очаге не надеюсь увидеть пламя. Есть ли хоть искры еще? Вестница, тучи всех небес, день и ночь проливают слезы во мне. Надо отметить, что в 60-е годы Хаван Салес постепенно отходит от левого движения, от идеи социального преобразования мира. В этот период его кумиром становится Садек Хидаят, современный иранский прозаик, памяти которого он посвящает стихотворение «По сырой дороге» «Руи Джодейна Амнок». Также в этот период сформировался стиль Хавана Салеса. Это, как мы уже сказали, смесь хорасанского стиля и стиля Немы. Но все-таки к концу этого периода борьба старого и нового в творчестве поэта заканчивается победой старого. Поэт отходит от стиля Немы и возвращается к тому, с чего начал. Великий современный иранский стихотворец Хаван Салес скончался в сентябре 1990 года в Тегеране и был похоронен рядом с мавзолеем Фирдоуси в городе Туз, неподалеку от Мешхеда.
Огромное спасибо, Мария Игоревна, за интересный рассказ. Я думаю, и нашим дорогим радиослушателям было интересно узнать о творчестве Мехти Хавана Салеса. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Дорогие друзья, на этом наша передача подходит к концу. Мы прощаемся с Марией Игоревной. До свидания.
Всего вам доброго и до новых встреч.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Мы очень надеемся, что передача вам понравилась. Уважаемые радиослушатели, наш адрес в интернете russian.irib.ir, а также можно связаться с нами по телефону +98 935 280 28 21. До встречи!
Этнокультурная картина Ирана. Обычаи и традиции жителей провинции Мазандаран. Мазандаран на севере Исламской Республики Иран считается 18-м по размерам площади провинции страны. На севере Мазандаран омывается водами Каспийского моря, граничит с провинциями Тегеран, Семнан, Альборс и Газвин на юге и с провинциями Гилан и Голестан, соответственно, на западе и востоке. Высочайшая точка Ирана, пик Дамавант, находится на территории Мазандарана в округе Амоль. Эта провинция с точки зрения туристических достопримечательностей и привлечения туристов занимает первое место в стране, будучи богата, наделена лесами, равнинами, горами и морями. Климатические условия Мазандарана способствовали сохранению исторических памятников. Провинция является одним из самых густонаселенных районов по плотности населения, одним из богатейших с точки зрения подземных ресурсов. По итогам некоторых исследований, Мазандаран имеет самое старое оседлое население в мире. Жители Мазандарана говорят на языке табари или мазандарани, а также на персидском. Мазандаран вмещает около 4% общего населения страны и занимает ближе 2% территории страны. Но располагаясь на южном побережье крупнейшего в мире озера, то есть Каспийского моря, и по соседству с четырьмя прикаспийскими странами, то есть Туркменией, Казахстаном, Россией и Азербайджанской республикой, с одной стороны, и к северу от столицы Ирана, мегаполиса Тегерана, провинция Мазандаран занимает стратегическое географическое положение. В провинции Мазандаран помимо коренных жителей проживают и представители белуджского, тюркского, курдского, лурдского, афганского этносов, а также грузинского и армянского меньшинств, которые все еще не ассимилировались с местным большинством и сохранили свои многие культурные и этнические особенности. В Мазандаране встречаются в том числе некоторые тюркские этносы, переселившиеся в прошлые столетия в этот район с целью предотвратить нашествие туркменов. Язык табари или мазандарани сохранил многие особенности языка древних персов и позже и куда реже, чем другие языки, подвергался влиянию чужеземных языков, в частности арабского, монгольского и татарского. До XI века шахи Табаристана, это средневековое название провинции Мазандаран, писали и чеканили монеты на пехлевийском или среднеперсидском письме. Об этом свидетельствуют две надписи на пехлевийском языке, обнаруженные в деревне Ресект, Додангэ вблизи Сари и в своде Аладжим в Саваткухе. По всей территории провинции широко распространен язык мазандарани с разными говорами и диалектами. На западе провинции широко распространены также гиляки и языки переселенцев из других провинций. По всей территории Мазандарана распространен в разрозненном порядке азербайджанский язык, а также курдский язык в некоторых восточных краях Мазандарана. Жители этой провинции в основном исповедуют ислам и шиизм 12 имамов.
До прибытия арийцев в Иран коренные жители Мазандарана занимались охотой и скотоводством. По итогам археологических исследований, проведенных в пещерах Камарбанд и Хутер в Бехшахре, история человеческого проживания в Мазандаране восходит к почти середине 10-го тысячелетия до нашей эры. Современный Мазандаран является частью более обширной земли, о которой в исторических документах упоминается как Фарш-Варгар и Птиц-Хуаргар. Исследователи обычно упоминают о Гилане и Мазандаране ввиду их близости и аналогичных природных и географических условий, и все районы, расположенные на южном побережье Каспийского или Мазандаранского моря и между Азербайджаном и Хорасаном, считают их одной областью. Табаристан, ввиду конкретных климатических условий, с древних пор был местом проживания племен и правления славных династий. Первым, о котором упоминается в письменных исторических документах в качестве правителя округа Табаристан, является царь парфянского государства Фархад или Фраат II. Табаристан, ввиду поблизости к парфянской территории и государству до падения аршакидов, царской династии Парфии, практически находился под властью парфянского государства. Во времена сасанидов эта область находилась под властью единого шаха, так что когда Ардашир Бабакан засел на трон, управление этой частью Ирана находилось в руках Гашнасф-шаха или Джаснасф-шаха. Слово «Мазандаран», которое с географической точки зрения охватывал большую часть Табаристана, в XIII веке заменило название Табаристан. Некоторые источники и писатели, этимологи считают корень слова «Мазандаран» слово «маз» в значении «крепость». В истории говорится, что люди по приказу известного генерала Табаристана Мазияра, сына Карена, с целью не допустить проникновения арабов, в чувствительных точках этого района соорудил крепость и знал ли Мазандаран в форме «маз» и «эндеран» в значении «крепость» в нем. Некоторые другие считают, что Мазандаран состоит из слов «мас» плюс «андар» и плюс «ан». «Мас» в мазандаранском говоре означает «пчела», а те, которые согласны с этой этимологией, признают Мазандаран в значении «где находится пчела». Мазандаран пользуется обычаями и древнеарийской, и самобытной культурой. Именно ввиду наличия этой древней культуры и цивилизации и интереса к религии тех времен, зороастризму, на этой древней земле проводили довольно торжественные религиозные и национальные обычаи и традиции. После обращения местного населения в ислам, некоторые из древних зороастрийских обрядов, в зависимости от культуры разных народов Мазандарана, переплетались с мусульманскими ритуалами. Следовательно, способ их выполнения – в каждой деревне отличается. Обычно за 15 дней до наступления Навруза исполнители новогодних песен появляются в городах и селах. Они посвящают свои стихи Наврузу, весне, восхвалению пророка и членов его семейства, предвещая народу о наступлении Нового года. Навруз Хани – групповая работа. Творческий коллектив все время возглавляет солист. Солиста поддерживают от одного до нескольких исполнителей, которые повторяют рефрен. Один из них играет на инструменте, а другой, который называется носильщиком, обращается к домам, чтобы собирать деньги и подарки. Хозяин дома угощает их сладостями, орехами, яйцами, горохом и изюмом. Одной из традиций, оставшихся на арийской территории, Иране и Мазандаране, является Чаршанбе-сури или Чахаршанбе-сури. Чахаршанбе-сури переводится как «среда», «сури красный», цвет огня. Этот обычай проводится каждый год вечером последний вторник года. Утром в среду варят кашу гафт-торши. который добавляет 7 кислых веществ: апельсиновый сок, лимонный сок, гранатовый сок, уксус, помидоры, зелень и мушмула. После чего кашу распределяют между соседями. Люди выходят из домов на улицу, собираются во дворах и разводят огонь в удобных для этого местах. Все люди смеются, радуются и веселятся. Женщины, мужчины, дети, разбегаясь, перепрыгивают через пылающие костры. В момент наступления Нового года члены семьи садятся вокруг скатерти гавсин, которую расстилает и украшает хозяйка дома. Глава семьи читает новогоднюю молитву и священный Коран. В прошлом, когда не было СМИ, радио или телевидения, торжественно провозглашали о наступлении Нового года выстрелами или азаном. После начала Нового года кто-нибудь, избранный в качестве мадерма, входит в дом с подносом, на котором находится Коран, зеркало, вода, зелень и молодые зеленые ветви. Она обрызгивает 4 угла комнаты водой, кладет Коран возле скатерти гавсин и развешивает в передней части комнаты или на подоконнике зеленые ветви алычи, желая при этом семейного счастья. В этот день мать готовит праздничное блюдо – сабзи-плов, плов с овощами, с рыбой, курицей или мясом. В дополнение к тому готовит и раздает людям блюда в качестве милостыни за умерших. В первую ночь Нового года перед домом разжигают свечу или костер, убеждаясь в том, что свет их дома всегда останется ярким и не погаснет. Традиция 26 месяца Табари отмечается каждый год 22 Тира по иранскому календарю и совпадает с 19 июля в большинстве селениях провинции Мазандаран и посвящается памяти мертвых. Эта церемония в деревне Имамзаде Хасан Севаткухи отмечается особым обрядом, известным как праздник мертвых. На основе народных верований в древние времена Фаридун, король Пиждадидов, вместе за кровь отца Джамшид Шаха на территории Мазандарана и на горе Дамавант берет в плен Захака. Ночью люди оповещают об этом друг друга горящими кострами, а на следующий день отмечают эту великую победу плясками и традиционной борьбой. В этот день жители окрестных селений посещают гробницу Имамзаде Хасана, где раздают милостыню за умерших и ставят на могилах свечи и смотрят традиционную борьбу лучу. Соревнование ведется борцами, съезжающими в это место из Саваткуха. На равнинах праздник мертвых проводится на кладбищах. По традиции в первую ночь зимы члены семьи собираются у очага, то есть в домах своих родителей. Хозяин дома угощает гостей аджилем, специально приготовленным к ночи ялда, арбузами, йогуртом, гранатами и другими сочными фруктами, чтобы одарить от себя зимний холод. Считается, что при употреблении йогурта и арбуза в ночь ялда им зимой не будет холодно. В эту ночь молодые девушки, покрывая свое лицо, заходят в 7 домов и берут что-нибудь в подарок. Если никто не увидел и не узнал их, обязательно достигнут желания. Одной из церемоний, посвященных детству, является дандан-сари, когда у младенца режутся зубы. Мать ребенка варит суп из молока и риса, шир-бренч, или кашу из бобовых и раздает чашу с кашей родственникам и друзьям. Как правило, те во время возвращения чаши кладут в нее в подарок носки, платок или деньги. Свадебная церемония проводится в городах и деревнях Мазандарана с некоторым сходством. Например, устраивают подробный праздник полухоран, в буквальном переводе с персидского языка «угощение гостей пловом», сопровождаемый местными песнями и танцами, исполняют местную музыку. Свадебная вечеринка проходит в доме отца невесты. После свадебной церемонии невесту возят на коне в дом жениха, который, в свою очередь, издали идет навстречу невесты. В это время разбрасывают в сторону гости монеты и ноголь. Это иранские сладости, покрытые глазурью миндальной и фисташки. В старину вместо монет и ноголя разбрасывали померанцы. Среди интересных ритуалов на важных свадьбах в окрестностях Чалюса можно выделить традиционную борьбу и игру с быком. Если невеста или жених либо оба являются выходцами из богатой и знаменитой семьи, проводится своеобразная церемония «борьба и корида», которую на языке табари называют «варза джанги» – «боевой рабочий бык».
گردن سودنه گالش امده چله چودنه گالش کنگلوی گردن سودنه گالش امده چله چودنه گالش جوونه خال ماری کنه گالش نخت جنگل خودنه گالش نخت جنگل خودنه گالش نخت جنگل خودنه گالش گلیره هم دم نیکن نگالش با خط دشش رو پیکن نگالش گلیره هم دم نیکن نگالش با خط دشش رو پیکن نگالش ستاره شمارنه ستاره شمارنه شو تا سوایی که آسمونه که آسمونه تیکن نگالش که آسمونه سمونه تک نگالش
хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». Сегодня мы поговорим с вами о воздержании от надежды на что-либо или кого-либо, кроме Бога. Всевышний и всемогущий Аллах в 23-м аяте суры Аль-Маида, трапеза, повелевает: «Уповайте на Аллаха, если вы веруете». Таким образом, набожный и богобоязненный человек уповает и полагается только на Аллаха. Известный мусульманский факих, шиитский хадисовед шейх Кулайни в первой половине 4 столетия по хиджре в своей книге «Аль-Кафи» приводит хадис следующего содержания. Хасан ибн Аль-Ванд рассказывал: «Мы присутствовали на собрании, на котором проводилась научная дискуссия, где мы обучались знаниям. В тот день я потерял деньги, которые отложил на поездку. Один из наших друзей спросил у меня: что ты будешь делать и на что ты надеешься? Я сказал, что надеюсь на одного человека. Он ответил: раз так, клянусь Всевышним Создателем, что ты не добьешься желаемого. Я с удивлением спросил: почему? Он ответил: потому что имам Джафар Садык, мир ему, сказал: я читал в одной из книг предшественников, в которой говорилось, что всемилостивый и всемогущий Создатель повелевает: клянусь своим величием, могуществом и величием трона своего, что всякий, кто будет связывать свои надежды с кем-либо, кроме меня, я, несомненно, разочарую его и превращу его надежды в разочарование. Я одену его в одежды позора и унижения, и, несомненно, удалю его от своего престола и лишу его присоединения и приближения ко мне». Далее в хадисе говорится: «Неужели раб мой, сталкиваясь с трудностями и проблемами, станет связывать надежды с кем-то другим, кроме меня? Ведь решение всех проблем и трудностей в моих руках. Неужели он станет надеяться на кого-либо, кроме меня? Неужели он станет стучать не в мою дверь? Неужели он не знает, что ключ, способный отворить любую дверь, находится в моих руках? Неужели он не знает, что двери всех домов закрыты, и только дверь моего дома открыта для всякого, кто воззовет ко мне? Есть ли среди вас такой, который в трудные минуты жизни понадеялся на меня, а я разочаровал его? Неужто есть среди вас такой, который понадеялся на меня в своих желаниях и стремлениях, а я разочаровал его? Так пусть будет пусто тому, кто разочаровался в моем милосердии и милости моей. А те, которые отказались выполнять мои предписания и игнорируют меня, они и есть несчастные и погрязшие в проблемах». Его светлость имам Али Мир ему повелевает: «Связывайте свои надежды с Богом и не надейтесь на кого-либо, кроме Аллаха. Ибо всякий, кто связал свои надежды с кем-либо, кроме Аллаха, нашел разочарование». Ибрахим ибн Давуд Якуби со слов своего брата рассказывает хадис следующего содержания. К посланнику Аллаха, его светлости Мухаммаду, да благословит Аллах его и его семейство, обратился некий человек с просьбой обучить его чему-либо такому, выполнив которое, Бог любил бы его на небесах, а люди на земле. Его светлость сказал ему: «Надейся только на то, что у Бога, и тогда Бог будет любить тебя. Не проявляй интереса и не желай того, что находится у людей, и тогда люди будут любить тебя». Малик ибн Ауф Аш-Джаи говорит: «Мы находились рядом с пророком Мухаммадом, да благословит Аллах его и его семейство. Нас было 70-80 человек. Его светлость спросил: «Разве вы не хотите принести присягу в верности посланнику Аллаха?» Мы спросили: «Разве мы до сих пор не поклялись в верности?» Его светлость еще раз повторил: «Разве вы не хотите принести присягу верности посланнику Аллаху?» Мы подняли свои руки и заявили о своей верности и присяге посланнику Аллаха. Один из нас спросил: «Какую клятву нам принести и на чем поклясться?» Его светлость ответил: «Поклоняйтесь только Аллаху, не предавайте никого и ничего в сотоварищи Аллаху. 5 раз в день совершайте намаз. Будьте покорными, послушными». И одно слово его светлость сказал тише: «Никогда и ничего не просите у людей. Аллах является тем, кто абсолютно ни в чем не нуждается. Все, что кроме Аллаха, нуждающееся. Только Аллах является способным и сильным, и только Он может решить проблемы рабов своих. Поэтому надеяться на кого-либо, кроме Аллаха, является язычеством. Имам Садык, мир ему, в этой связи говорит: когда человек произносит: «Если бы не тот или иной человек, я бы погиб. Если бы не тот или иной человек, то моя проблема не решилась бы». Произносящий такие слова на самом деле признает сотоварищей Богу в определении удела рабам Божьим и в устранении бед и несчастья. Человек, который слушал его светлость имама Садыка, мир ему, спросил: «Если кто-то сделал нам большую милость, как нам отблагодарить его? Можем ли мы сказать так: если бы Всевышний не смилостивился бы надо мной, и благодаря этой милости тот или иной человек не поддержал бы меня, меня бы постигла погибель?» Имам ответил: «В такой форме можно говорить, ибо в такой форме упоминается абсолютная мощь и власть Аллаха».
Небесные суры. Сегодняшняя программа, дорогие друзья, посвящена изучению некоторых аятов суры «Паук». По милости Аллаха, мы снова получили возможность поближе ознакомиться с еще одной коранической сурой. Сура «Паук» является 29-й сурой Корана. Она была ниспослана в Мекке и содержит 69 аятов. В 41-м аяте данной суры идейные основы язычества уподобляются непрочной паутине. Именно поэтому сура называется «Паук». В этой суре обсуждаются такие вопросы, как сила веры, обязанности человека, божественные испытания, история жизни пророков и опора на других покровителей, кроме Аллаха. Алиф, Лам, Мим. Неужели люди полагают, что их оставят в покое и не подвергнут испытанию только за то, что они скажут: «Мы уверовали»? Сура «Паук», аяты 1 и 2. Первые аяты суры «Паук» говорят о божественном испытании и определении статуса тех, кто правдив, и тех, кто лжив. Эти аяты указывают на один из наиважнейших вопросов человеческой жизни, то есть наказание и испытание Аллаха. Неужели люди полагают, что их оставят в покое и не подвергнут испытанию только за то, что они скажут: «Мы уверовали»? Испытание – это постоянная божественная традиция, включающая все прошлые народы. Конечно, Аллах не испытывает людей, чтобы узнать, насколько сильна их вера. В 11 аяте данной суры открыто говорится, что Аллах доподлинно знает тех, кто уверовал, и прекрасно знает мунафиков. Основной целью таких испытаний – воспитание человеческих способностей и талантов. В ходе этих испытаний человек лучше познает самого себя, оценивает уровень своей веры. Беды и страдания, неприятные события, войны, голод и дороговизна, имперская власть, сильные страсти и влечения – все это считается испытаниями Аллаха. Именно в таких трудностях можно оценить настоящую веру человека. Иными словами, во взлетах и падениях в самых разных ситуациях раскрывается суть человека. Процветают его способности и таланты. Конечно, среди этих людей находятся и такие, которые уверуют лишь на словах, а не в сердце. Истинные верующие и праведники – это стойкие люди со стабильным характером. Наоборот, неверующие – это неустойчивые люди, оппортунисты. В победах мусульман они перебираются на сторону верующих, чтобы воспользоваться их достижениями. Коран о характере неверующих говорит. Среди людей есть и такие, которые утверждают: «Мы уверовали в Аллаха». Когда же они страдают из-за преданности Аллаху, то они людское притеснение равняют с наказанием Аллаха. Если же ты, Мухаммад, одержишь победу по воле твоего Господа, то они непременно скажут: «Воистину, мы были вместе с вами». Но не Аллаху ли ведомо о том, что в сердцах обитателей миров? Сура Паук, аят 10. Некоторые жители Мекки приняли ислам и уверовали. Когда их матеря узнали об этом, они объявили голодовку, чтобы их сыновья отказались от ислама. Однако ни одна из этих матерей не настаивала на своем решении, и скоро все они прекратили голодовку. В связи с этим был ниспослан 8-й аят суры «Паук», представляющий конкретную стратегию обращения с родителями, в том числе неверующими. «Мы заповедали человеку относиться по-доброму к родителям». Сура Паук, аят 8. Конечно, это хорошо, когда человек в любом состоянии благодарит отца и мать, уважает их и относится к ним по-доброму. Ислам придает огромное значение уважению отца и матери. Это, в принципе, является одним из самых великих испытаний Аллаха, поскольку иногда родители стараются и заботятся о благе своих детей так, как они это себе представляют. Здесь дети подвергаются испытанию в плане благодарности и подчинения божественному наказу, вежливо и скромно заботиться о своих родителях. Несмотря на все это, для того, чтобы никто не представил, что эмоциональная связь с отцом и матерью может возобладать над взаимоотношением человека с Аллахом, аят проясняет этот вопрос, приводя яркое исключение. «А если они будут настаивать, чтобы ты поклонялся наряду со мной другим богам, о чем ты не ведаешь, то не слушайся их». Сура Паук, аят 8. На основании этого, если родители язычники, и они призывают сына или дочь к язычеству, им нельзя подчиняться. Но даже при таких условиях сын и дочь должны всегда относиться к родителям вежливо, добро и скромно. В ряду аятов суры Паук отражаются некоторые тяжелые испытания пророков и предыдущих народов, начиная с такого великого пророка, как Нух, мир ему. «Мы послали задолго до этого Нуха к его народу, и он пробыл среди них 1000 лет без 50 годов. Их постиг потоп за то, что они были нечестивцами, однако не уверовали, кроме небольшой группы». Далее говорится об истории жизни другого великого пророка Аллаха – Ибрахиме. «Мы послали также Ибрахима, и он сказал своему народу: „Поклоняйтесь Аллаху и бойтесь его. Так будет лучше для вас, если только вы разумеете“. Сура Паук, аят 16. Ибрагим, мир ему, сказал своему народу: «Вы поклоняетесь вместо Аллаха идолам, они не властны даровать вам пропитание. Истинный Творец – это единый Аллах, так ищите же пропитание лишь у Аллаха». Ответом его народа было: «Убейте его или сожгите». Но Аллах спас своего посланника от огня. Следующие аяты повествуются о приключениях Ибрагима, мир ему, описывают часть истории жизни другого пророка, Лута, мир ему. Народ Лута страдал от необычайного морального упадка, гомосексуализма. Лут получил миссию от Аллаха сдерживать их от отклонения, направить на истинный путь. Коран об этом говорит. Вспомни, Мухаммад. Как Лут сказал народу: «Воистину, вы предаетесь такому разврату, какому никто из жителей миров до вас не предавался. Неужели вы вожделеете мужчин, грабите на дорогах и творите на ваших сборищах непотребное?» А эти люди не нашли ничего лучшего, как ответить ему: «Навлеки на нас наказание Аллаха, если ты прав». Сура Паук, аяты 28-29. Народ Лута занимался самым низменным видом разврата. На глазах у всех они открыто совершали порочные дела. Наконец-то Аллах удовлетворил просьбу Лута. Ангелы наказания прибыли к Луту в образе красивых юношей. Вначале Лут их не узнал и огорчился, когда увидел, поскольку приход таких гостей в такую порочную среду был чреват печальными последствиями. Гости, которые понимали причину печали Лута, представились. Когда наши посланцы прибыли к Луту, он огорчился их приходу и обеспокоился за них. Они сказали: «Не бойся и не горюй. Воистину, мы спасем тебя и твою семью, за исключением твоей жены, которая будет в числе погибших. Воистину, мы низвергнем по велению Аллаха на жителей этого поселения бедствие с небес за то, что они распутничали». Сура Паук, аяты 33-34. Следующий аят указывает на судьбу того извращенного народа. А развалины, то есть поселение, мы оставили наглядным знаменем для тех, кто разумеет. После рассказа о судьбе Лута и его народа следующие аяты суры «Паук» упоминают другие народы – Шуаб, Аад, Самуд, Фираун и другие, каждый из которых испытал на себе наказание Аллаха. Говоря об основной причине их наказания, аяты говорят: «Шайтан представил им их деяния в прекрасном свете и сбил их с правого пути». Карун, Фираун, Хаман были яркими примерами сатанинских сил, однако ни один из них не сумел одержать верх в своих порочных делах и избежать кары Аллаха на земле. Аллах вовсе не был жесток к ним, это они сами были жестоки к себе».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.